Глава 20. Москва. Кабинет генерала Брагина. У генерала Брагина понедельник всегда был днем тяжелым. Обязательное совещание с руководителями райотделов плюс доклад у замминистра, а тут еще не оставляло стойкое ощущение, что он забыл что-то важное. Первая мысль была, что позабыл про чей-то юбилей или просто день рождения, но, пролистав странички на перекидном календаре, не увидел ничего похожего. Зато наткнулся на надпись. «Костя». Подчеркнутую два раза. «Что, Костя?» — напрягся генерал. «Что он просил?» И, наконец, вспомнив, немедленно вызвал помощника. В понедельник однокурсников начали по очереди вызывать к замдекана Кротову. Первым вызвали типа в учебную часть Семена Давыдова. Я ни слова никому не говорил про Кротова и чем он на самом деле занимается в МГУ. Никогда не знаешь, кому мои слова потом передадут, может, и тому, кто к Кротову и побежит рассказывать, что я агентуру КГБ в университете палю. Но от кого-то однокурсники были наслушаны про проверки, которые проводит КГБ в отношении всех, кто пойдет работать в Верховный Совет, так что о причине вызова Семен немедленно догадался. Мы как раз стояли вчетвером с Ираклием, Лехой и Семой возле аудитории. «Ох, сейчас я все про вас расскажу», — начал тихонько прикалываться Семен. «Кто сколько хлеба в столовке стырил? Всех на чистую воду выведу. Будете знать, как у меня шнурки вытаскивать». Поржали с парнями, но Кротов работал четко. Вызвал несколько студентов в течение дня аккуратно в разные места под разными предлогами. Но наши парни все были в курсе, в чем дело, приходили и все нам потихоньку рассказывали. Сплотились во время работы в стройотряде просто невероятно. Москва, МГУ, кабинет замдекана по воспитательной работе. Подводя итоги дня, Кротов не мог понять, почему все опрошенные сегодня студенты так свободно и спокойно себя вели. Более того, они как будто радовались, что их опрашивают по поводу сокурсников. И характеристики они им давали самые, что ни на есть положительные. И честные, и ответственные, и друзья хорошие. Оформляя результаты опросов, Кротов пришел к единственно возможному выводу, что студенты прекрасно знают, почему их вызывают. И откуда такие познания на втором курсе? Большинство студентов благополучно учатся все 5 лет, понятия не имея о его кабинете. Неужто кто-то болтает лишнее на втором курсе из осведомителей? Было бы очень глупо с их стороны, но совсем не исключено. У некоторых еще налицо личностная незрелость. Это не Ивлев, который ведет себя так твердо, словно уже и армию прошел и проработал несколько лет. Кто же распустил язык? Костенко? Таня? Желтиков? Кто-то из осведомителей с другого курса? Москва, кабинет генерала Брагина. Помощник генерала Брагина собрал всю информацию по делу Дениса Кукаяки и доложил генералу, что дело закрыто. Потерпевший отказался от претензий и забрал заявление. Представив себе молоденького неискушенного студента один на один с матерыми инспекторами угрозыска, генерал немедленно позвонил начальнику отделения и решительно потребовал объяснений, подумав, что потерпевшего вынудили забрать заявление, чтобы улучшить отчетность. Прекрасно понимая, что раскрутить дело о взяточничестве в серьезной конторе, даже имея наводку, это тебе не грабеж по горячим следам раскрыть, тут нужны месяцы кропотливой работы, начальник 47-го отделения милиции подполковник Сауляк подумал, что даст расследование Баранова результат или нет, это еще бабушка надвое сказала, а разгневанный генерал уже налицо. Прикинув все за и против, Сауляк решил сделать перед генералом вид, что не в курсе оперативной комбинации Баранова и представить все как самодеятельность подчиненных. Пусть Баранов и отвечает. Ему-то зачем своей карьерой рисковать? До пенсии осталось всего несколько лет. «Завтра же с утра все материалы ко мне!» — потребовал разбушевавшийся генерал. Положив трубку, подполковник вызвал к себе Баранова. «Что?» — грозно уставился на капитана Сауляк, помня, что лучшая защита — это нападение. «Доигрался со своими многоходовками. В политуправление теперь вызывают. Не иначе какая-то собака жалобу накатала. Давай завтра прямо с утра с материалами дуй туда». Собираясь на обед, специально зашел к аспирантам и пригласил Альфреда в столовую. Он охотно согласился, и мы пошли искать Мартина. Оказалось, что он учится в одной группе с Региной. Куда ж теперь без нее? Сели все вчетвером за один стол. Мои парни с недоумением пристроились за стол рядом. Перезнакомил всех со всеми и решил побольше об Альфреде узнать. «А откуда именно ты?» — спросил я. В надежде, а вдруг он с севера Италии? У нас же там бизнес с ливанцами намечается. Связи лишними не будут. «С Сицилии», — ответил жизнерадостный итальянец, с интересом разглядывая Регину. «Так, Южная Италия — самое, что ни на есть южное. Не повезло. А вот то, что пялится на Регину, — это то, что надо. Может, переключит ее на себя?» «А почему ты решил в аспирантуру в Союз поступать?» — продолжал расспрашивать его я. «Учеба — это возможность наладить связи, завести друзей», — начал эмоционально объяснять Альфредо. «Со временем можно будет вести бизнес, ездить друг к другу в гости». «Какой же бизнес в СССР?» — усмехнулся я. «Эй, не скажи! СССР очень много чего за рубежом закупает!» — хитро посмотрел он на меня. «Тут что главное?» «Что?» — с любопытством спросил я. «Связи!» — улыбнулся он. «Каким-то ты уж очень кружным путем пошел связи искать!» — рассмеялся я. «Мы с тобой к этому разговору через 10 лет вернемся, хорошо?» — подмигнул он мне. «А пока я приятно проведу время в приятной компании». Всем своим видом он демонстрировал свой интерес к Регине. Но, к моему огромному удивлению, она посмотрела на него, как на умственно отсталого. В ее взгляде было и отвращение, и сострадание. Таким взглядом в мужчине можно убить всякое желание. Правда, как оказалось, не в итальянце. Встав в охотничью стойку, он собрал в кулак всю свою харизму и обаяние и включил режим супермачо. Галантность его зашкаливала. Итальянки, наверное, уже давно растаяли бы и растеклись, но наших девушек этим не проймешь. Смешон тот несчастный, что комплименты говорит и богиней зовет. Портфелем по спине за косу дернуть. Вот это по-нашему. Это, блин, настоящая любовь. «Мартин», — вскочила недовольно скривившаяся Регина, — «пересядь на мое место, пожалуйста». Немец покорно встал и поменялся с ней местами. Альфредо недоуменно взглянул на меня, дернув бровями, спрашивая, в чем дело. Также одними глазами и бровями ответил, что понятия не имею, и перевел разговор на другую тему. Выяснил, что Альфредо всего по 2 пары, и то не каждый день. По пятницам они не учатся. Предложил ему и Мартину встречаться за обедом. Парни мое предложение охотно поддержали, ну и слава богу. Потом попросил Альфреда рассказать про Сицилию. Наши парни приставили стулья к нашему столу, и остаток перерыва мы наслаждались очень эмоциональным рассказом итальянца на ломаном русском. В прошлой жизни на Сицилии побывать не удалось, но слышал о ней много от друзей. Свежайшая рыба на прилавках рынков, восхитительный кофе, доброжелательный и высокий сервис в ресторанах, ну а еще мафия, конечно. Найти бесплатный пляж, приехав дикарем, практически невозможно, и цены дикие. Просят по 20 евро за несколько часов на платном пляже. Почти все это и подтвердил Альфредо в своем эмоциональном выступлении перед нами. Возможность поговорить о родине настолько его захватила, что он даже и про Регину на время забыл. Как оказалось, к ее облегчению. После пар позвонил в Клайпеду, передал жене и всему персоналу родильного отделения большой привет из Москвы. Новостей там не было никаких. Потом поехал на Лубянку. Капитан Румянцев приветствовал меня по-деловому кратко. «Хорошо, что быстро смог приехать», — проговорил он. «Тут из-за твоей лекции у нас бои начались местного значения. Генералы чуть не до хрипоты и спорят». Он привел меня в свой кабинет, усадил за стол и выложил листы бумаги. «Мне поручено взять с себя пояснение по следующим вопросам», — откашлялся он. Отметил, что в этот раз без магнитофона. Стало понятно, что острота вопроса однозначно ниже, чем тогда, когда меня допрашивали про неслыханные познания в работе рыночной экономики. Но все равно неясности остались. «Ну, хоть намекните, у меня есть какие-то проблемы?» — спросил его. Он удивленно посмотрел на меня. «Да нет, никаких особых проблем. Ты же с нашего разрешения выступаешь. И от тебя и хотят услышать без купюр, что ты думаешь. Я специально уточнил у своего начальства после твоей лекции, когда сам на ней переволновался. Установка именно такая». «Тогда есть такая просьба. Если неожиданный звонок вот такого рода не влечет за собой потенциальных проблем с комитетом, то просьба как-то намекать на это. Сказать, что это обычный рабочий процесс, и все будет по-домашнему. Выбивают из колеи, знаете ли, вот такие звонки, когда ничего не объясняется. «Да ладно, честному человеку нечего бояться», — с пафосом сказал капитан. «Даже честному человеку легче просто перестать приходить сюда к вам, читать лекции, чем переживать каждый раз при незапланированном звонке, когда сразу ничего толком не объясняется», — убийственно серьезным тоном ответил я. Вот теперь Румянцев понял, что я не шучу. «Ладно, тогда буду говорить, что все в порядке. Так пойдет?» Кивнув, в свою очередь, понял, что я им реально нужен с этими моими лекциями. Капитан испугался, что я реально соскочу, а ему за это влетит. Сел за бумагу отвечать на вопросы. Первый вопрос. Насколько лояльны СССР Кавказские республики? Понятно, эту тему мы на лекции практически не затронули. Написал следующее. В наибольшей степени лояльны Грузинская ССР и Азербайджанская ССР, в меньшей степени Армянская ССР из-за больших армянских диаспор в США и Франции. В этих республиках сильно развит сектор теневой экономики. Избыт производимых в нем товаров на огромном советском рынке является главной причиной для местных заправил любить Советский Союз. Между тем, в них тлеют мощные конфликты, которые может пригасить только мощная советская власть. Это конфликт между Арменией и Азербайджаном за территорией и конфликт между грузинами, абхазами, осетинами и аджарцами в Грузии. Серьезное ослабление власти Москвы неизбежно приведет к мощной вспышке межнациональных столкновений на территории Кавказа. Второй вопрос. Насколько проблемы с Западной Украины распространяются на остальную часть Украинской ССР? Написал. Антисоветская идеология, распространенная среди части граждан Западной Украины, неизбежно влияет и на граждан других частей Украинской ССР. Это единая Советская Республика, и выходцы из Западной Украины широко присутствуют на всей территории республики в органах власти, получая тем самым возможность насаждать антисоветскую идеологию. Этому способствует достаточно мягкое отношение после войны к тем, кто поддерживал фашистов против советской власти. Коллаборационисты отделались не такими и большими сроками и серьезно способствуют в данный момент распространению антисоветской идеологии на территории республики. Все. Всего два вопроса. Румянцев взял у меня листки, прочитал, сказал кратко «сестра таланта» и проводил меня до проходной. Выйдя из здания Лубянки на улицу, попытался просчитать, как и на что могут повлиять мои ответы. Надежды на то, что что-то изменится кардинально, мало, но все же хоть что-то делать надо, думал я, идя к метро, чтобы ехать в редакцию газеты «Труд». На шестом этаже нашел 618-й кабинет. Там сидели три женщины. Спросил, кто из них Вера Ганина. Вере оказалось лет хорошо так за 40, сама маленькая, худенькая, как мальчишка, и с такой же короткой стрижкой, шустрая, как электровеник. Спросил, как ее по отчеству, на что она ответила, что по отчеству слишком долго выговаривать, и махнула на меня рукой, мол, отстань со своим отчеством. Она взяла протянутую мной заметку и положила на заваленный бумагами стол. «Ты подписал, что это твоя?» — спросила она с опозданием. «Нет». «Так подпиши», — вернула она ее мне. «И телефон сразу, чтобы мне не искать». «Угу», — сделал я все, как она велела. «Что дальше?» «Ничего», — посмотрела она на меня с недоумением, — «иди дальше пиши». «А вы не посмотрите, правильно ли я оформил? А то, если что-то неправильно, то какой смысл так же продолжать писать?» «Ах, Ивлев», — подсмотрела она мою фамилию на заметке, — «мертвого замочишь». «Я ж первый раз», — улыбнулся, взглянув на снисходительно поглядывающих на меня сотрудниц. «Ну да, а то я не знаю, как в редакциях газет все устроено. Будешь так носить вот безответные реакции заметки, а потом начнется. А что же вы то сделали не так, как у нас это принято, или это? Заберите все, переделайте. Нет уж, Вера Ганина, придется тебе таки просмотреть мой опус». Она бегло пробежала глазами три принесенные мной странички, резко покачивая головой из стороны в сторону, читая текст про себя и мурлыкая что-то себе под нос. «А что? Интересно, молодец», — помахала она листком. «Так нормально будет?» «Нормально, нормально. Пиши», — улыбнулась она. «Ну, уже легче», — улыбнулся я в ответ и попрощался с ней и со всеми остальными. Если от нее зависит, увидит ли свет моя заметка, то надо приносить ей время от времени гостиниц какой-нибудь вместе с заметкой. Да и все, — рассуждал я по дороге домой. Прикормлю, и это непременно окупится. Будет чаще печатать мои статьи, значит, будет и больше гонораров. Решил сегодня во что бы то ни стало попасть на тренировку, а то скоро уже и волейбол начнется. Если совпадет с занятиями, у Марата совсем нехорошо окажется. Москва, дом Ивлевых. Уже несколько раз Лина встречала в подъезде Гришу высокого, жгучего, кучерявого брюнета, пытающегося откровенно с ней заигрывать. То двери перед ней откроет, улыбаясь во все зубы, то посторонится демонстративно, предлагая в лифт ей первой зайти. «Лучше пешком на третий этаж подняться, чем опять с каким-то цыганом познакомиться», — думала Лина, с подозрением косясь на незнакомца. «Миша тоже так красиво ухаживал, так красиво. И что толку? Теперь по судам ходить придется, потому что он развода не дает. Уже два раза мама звонила в колхоз, настаивала, но там даже звать его для разговора избегают. Сразу отвечают, что разводиться такой-то гражданин совсем не намерен». Москва, Московский институт инженеров транспорта, кабинет проректора по учебе Василевского. «Приветствую, Игорь Макарович!» — ворвался в кабинет проректора замдекана по воспитательной работе инженерно-экономического факультета Мишин. «Вызывали? Что за спешка? Случилось что?» «Случилось, Сергей Борисович. Да что ты стоишь? Присаживайся!» Проректор налил полстакана воды из графина и многозначительно поставил перед замдекана, намекая на то, что разговор будет серьезный. «Насчет твоего Кузнецова сегодня из КГБ приходили». Мишин присвистнул, откинулся на стуле, скрестив руки на груди, и уставился вопросительно на проректора, мол, и что дальше? «Ты за ним ничего не замечал такого эдакого?» — спросил Василевский и покрутил растопыренной ладонью, непонятно что изображая. «Ну что тут заметишь?» — пересел ближе к проректору замдекана. «Год только начался, двух недель не прошло». «Ну вот, я так же ответил», — кивнул Василевский. «Что делать будем?»
«Перевели на свою голову», — недовольно проговорил Мишин. «Что тут можно сделать? Только отчислить задним числом. Во что бы он ни вляпался, это уже будет не наша проблема».
«За что отчислим?»
«За прогулы», — пожал плечами Мишин.
«А они есть?»
«Нет, так будут», — уверенно ответил замдекана. «Староста парень в группе у них разумный. Договоримся. И он подтвердит все, что нужно».
Вечером на тренировке сорвал аплодисменты. Меня так давно не видели там, что приветствовали как дорогого гостя. «Жена не сегодня-завтра родит, и...» — улыбнулся я. «Вообще забуду сюда дорогу на несколько лет». Парни похохмели немного про цветы жизни, и мы стали заниматься. В этот раз сам увел Сатчана в сторонку во время парных упражнений. «Ну, что у вас?» — спросил я. «Слияние завершено?»
«Почти. Распределяют обязанности. Бортко, окрыленный первым успехом, условия пытается диктовать». «Ах, чувствуя, влипнем мы по самой неболой», — недовольно делился со мной Сатчан. «Что реально мы предложим? Что у нас есть? На словах-то все красиво. А как все это в жизнь внедрять?»
«Главное — ввязаться в драку, а там видно будет», — ответил я. «Хорошо бы немного подольше они свои переговоры вели, а то Галия родит, мне улететь надо будет. Не до работы будет совсем какое-то время».
«Да брось! Что, мы не понимаем, что ли? Успеешь в работу включиться?»
«Ну и хорошо тогда», — улыбнулся я. После тренировки ко мне подсел Марат.
«Ну что, выяснил про семью Аиши?»
С надеждой смотрел на меня он. «Пока только выяснил, что ее дедушка — серьезная фигура не только по нашим меркам, но и по западным».
«Насколько серьезная?»
«Очень».
«А отец Аиши?»
«Не знаю пока, Марат. Я, конечно, выясняю детальнее, но боюсь, что все очень непросто, как и говорил в прошлый раз. То ли он сам это начал понимать, то ли решил не спорить со мной, а сделать все равно по-своему, но устраивать сцен в этот раз он не стал». Москва, МГУ, кабинет замдекана по воспитательной работе. Кротов наметил опросить еще Костенко и Ивлева. Костенко как агента, а Ивлева как близкого приятеля всех проверяемых. Первый вызвал Костенко. Она явилась без настроения, только что не фыркала, как дикая кошка, когда он задавал ей вопросы про однокурсников.
Он пытался последовательно задавать вопросы о каждом проверяемом, но Костенко постоянно перескакивал в своих ответах на всю компанию сразу. «Все перерывы вместе», — говорила она таким тоном, как будто жаловалась. «С иностранцами дружит».
«Какими иностранцами?»
«С первого курса наш экономист, немец вроде. На второй не знаю кто, похоже, аспирант».
«А как они познакомились, не знаешь случайно?»
«Ивлев их всех хорошо знает. Он наших с ними и познакомил».
«Хорошо, давай вернемся к Сандалову». На обед опять пошли все вместе с нашими парнями и Альфредо с Мартином. В этот раз парни сдвинули два стола и расселись все вместе. Подрулила опять Регина и попыталась согнать Ираклия с места рядом со мной, хотя можно было сесть между Булатовым и Мартином. Тут меня как переклинило, такая злость взяла. Встал, тихонько попросил ее выйти со мной. Вышли из столовой, встали у окна, и я, спокойно глядя ей в глаза, спросил. «Регина, ты чего добиваешься? Чего ты хочешь?»
«Но ты сам не понимаешь», — смущенно улыбнулась она.
«Я женат. У меня вот-вот появится ребенок. Нет ни одного шанса, что я разойдусь со своей женой. Ни единого, понимаешь?»
«Я вообще-то и не претендовал никогда на роль жены», — надула губки Регина.
«А на какую роль ты претендовала?» — уставился я на нее с недоумением.
«Все знают на факультете, что ты в Верховном Совете работаешь, у тебя связи. Ты своим друзьям такой стройотряд организовал, что остальные все обзавидовались. С тобой хорошо дружить», — улыбнулась она.
«То, как ты себя ведешь, на дружбу совсем не похоже».
«Это потому, что между мужчинами и женщинами дружбы не бывает», — улыбнулась она кокетливо.
«Бывает», — ответил я. «А для непонятливых, еще раз повторю, нет ни одного шанса, что мне может быть интересна еще какая-то девушка, кроме моей жены. И давай закроем эту тему». Москва, МГУ, кабинет замдекана по воспитательной работе.
Как ни пытался Кротов выудить из Костенко что-то конкретное, ему это не удалось. Оформляя на нее справку о встрече с агентом, он вынужден был написать, что она поверхностна, эмоциональна и необъективна. Со слов агента Кант, все пятеро проверяемых одинаково отвратительные люди, жадные, наглые и к тому лживые. «Толк от нее, похоже, будет мало», — устало бросил Кротов ручку на стол. 40 минут пытался выяснить у нее хоть что-то, но ничего полезного, кроме информации о дружбе с иностранцами.
Но иностранцам учиться в МГУ разрешили, проверки они прошли, так что в этом нет ничего криминального.
Если группа знает, по какому поводу проводится проверка, а это почти наверняка, Костенко, похоже, просто бесится, что парни не взяли ее в свою команду. «Еще остался Ивлев, и все на сегодня», — подумал Кротов.